Вы слушаете программу «Выбор».
Бог создал человека со свободной волей.
Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие. Дорогой друг, выбор за тобой.
Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио, программа «Выбор» и я, ведущая программы, Наталья Чернякова. Сегодня наш гость Алексей Бородин. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Алексей из церкви «Благая Весть», Московская церковь, очень известная. Алексей, вот такое название «Благая Весть». Скажите нам что-нибудь о том, что это за весть, кому это весть.
Могу сказать вам, для меня лично в моей жизни приобретения и потери, которые были, связаны непосредственно с благой вестью. То есть та весть, которая несется от сердца к сердцу, та весть, которая приносит радость, та весть, которая приносит веселье человеку, та весть, которая изменяет прежнюю жизнь, преобразовывая ее в новую, это и есть мое приобретение. И сегодня я могу заявить смело, что я теперь новый человек и отличаюсь от того человека, который когда-то был раньше.
Алексей, все равно загадка осталась в вашем объяснении. Для человека непосвященного благая весть. От кого? Кому?
Благая весть от сердца к сердцу об Иисусе Христе, Сыне Божьем.
Спасибо. Алексей, вы знаете, что сегодня мы собрались в студии с вами для программы, для передачи «Выбор». Вот как в жизни у вас прошел вот этот перелом, выбор вот этой благой вести, о которой вы сейчас сказали? Расскажите о себе.
Ну, я могу рассказать следующее. В моей жизни были очень разные, сложные и довольно-таки серьезные испытания, через которые приходилось мне проходить, и по воле Бога я остался жив, здоров на сегодняшний момент. По воле Бога я приобрел новую жизнь и смог вернуться к тому здравому бытию и той здравой жизни, которую имею сейчас. И то, что сегодня я приобрел, в отличие от того, что было когда-то давно, это великое приобретение в моей жизни, потому что когда мне было 12 лет, я уже стал терять. И я потерял отца как лидера семьи, потому что он ушел в другую семью, он завел себе новую женщину, у него новая семья, у него родился там ребенок. А я был очень привязан к отцу, и для меня вот этот вот уход был серьезным ударом.
Один в семье остался или с братьями,
нет,
и сестрами?
Нет, у меня была еще сестра грудная, за которым мне приходилось присматривать, потому что матушке пришлось трудно, ей пришлось работать.
Все в Москве происходило?
Да, мы москвичи. Да. Но ситуация такая, что настолько я был привязан к отцу, что я изъявил желание уехать к нему жить на его территории. Но уехав туда, я понял, что там не все гладко, все хорошо. Я перевелся в новую школу, появились новые лидеры вокруг меня, которые претендовали. То есть та позиция, которая была у меня в прежней школе, она была потеряна перед этими людьми. Я должен был заново завоевывать авторитет. Естественно, все это было с кулаками, потому что я был довольно-таки такой озорной мальчуган, и все, что я доказывал своим сверстникам, было через кулаки, через кровь, через слово какое-то, через какие-то активные подвиги, которые совершались во имя самого себя, грубо говоря. Ну, просто ребячество. И в один прекрасный момент получилось так, что отец не выдержал нашего совместного сосуществования, и он стал уезжать в командировки, как он говорил, но, скорее всего, я думаю, он просто покидал семью, чтобы отдохнуть, потому что он любил спиртные напитки. Он уходил в запой, оставлял меня на полмесяца с рублем в кармане.
И с мачехой?
Нет, мачеха тоже уезжала, то есть я оставался один в квартире. И получалась такая ситуация. У них еще к тому времени не было твердого союза, и в конце концов он блудил очень сильно, и он блудил с девочками из моей же новой приобретенной школы. Они были выпускницы последнего класса, их было там несколько девочек, и он, когда уезжал, они начинали жить в моем доме.
То есть можно сказать, что очень кривые примеры были, не просто алкоголь.
Да, не только алкоголь, человек довольно-таки был распущенный, можно сказать. И эта вся распущенность как раз свалилась на меня в тот момент, когда я переехал к нему жить.
И возраст 12 лет, когда происходит формирование личности,
да,
можно,
да,
сказать.
Да. Тогда я научился курить, тогда я научился разговаривать нецензурной бранью в полном мере, употреблять алкогольные напитки. Для меня было не вопрос прогулять школу ради того, что у меня дома собирается компания старшеклассниц и ребят моего класса. То есть мы проводили время в бурных, таких увеселительных, можно сказать, вечеринках, зная, что отец вернется неизвестно когда. Мы предоставлены сами себе. И, в принципе, было все хорошо до того момента, пока в моем сердце не началось ожидание. Я стал ждать именно того мира, который давал мне семья, той любви, которую давала мне семья раньше. Я стал ждать, когда вернется отец, и он будет, ну, твердой опекой и будет вести меня дальше по жизни, просто потому что, ну, как бы я увидел в этом ложь, некоторые предательства уже начались в этом возрасте, некоторые такие ситуации довольно-таки нехорошие, которые возникали со сверстниками внутри вот этой тусовки. Вот, я первую судимость получил из-за того, что мы в этом возрасте полезли там в какой-то ангар, где мы там с каким-то медицинским оборудованием чего-то там унесли, и нас поставили на заметку, вот. Нас не посадили только потому, что мы еще не проходили по возрастному цензу, но как таковой суд в исполкоме у нас был над нами проведен и так далее. И я не хотел приобретать вот этих новых навыков от жизни, которые вели меня в... Ну, можно сказать, непотребство. Сегодня я смотрю, что это очень крайне была негативная среда. Но в тот момент я хотел уйти от этого, и в один прекрасный день приехала моя матушка, увидела, что там творится, просто забрала ключи от той квартиры и сказала: «Лёша, ты переводишься обратно в ту школу, и последние там два класса ты будешь доучиваться на моей территории под моим присмотром».
Алексей, ну вот такой вопрос. Очень доступно вы сейчас объяснили какие-то свои предпочтения и действия отца, и вы очень здорово их переплели. Всё-таки замешивает такого молодого человека поведение родителей? Оно его формирует, молодого?
Конечно. Конечно, молодой человек в статусе становления, когда нужно очень сильно проявлять заботу о его воспитании, очень сильно в момент гормонального роста и всплеска нужно заботиться о человеке. Если он оказывается вне контроля, очень быстро приходит дух бунтарства, который заводит совсем в другие ипостаси, и это на 100% неправильно, на 100% люди начинают пробовать вещи, которые не на нормальный. Ну, в итоге могу сказать, что мои пути привели к тому, что я стал употреблять наркотики.
В каком возрасте?
Ну, я могу сказать, что первый раз я дышал клеем, токсикоманил, где-то еще будучи в школе. Ну, а потом уже какие-то легкие наркотики я уже тоже в школе попробовал, а уже внутривенные. У меня получилось так, что когда я вернулся к матушке, я понял, что у нее я тоже жить не могу, я ушел на Арбат. Мы там жили на улице, мы там жили, где придется. У нас была группа своя, и вот в момент становления, когда там одни плясали на картонке, потом начали петь песни «Радиоволна» и все в таком стиле, там и мальчишники, то мы стояли там рядом где-то в соседнего дома, и мы зарабатывали деньги.
Ну, как я понимаю, это еще не безвыходность была, это еще прикольно все было, да?
Да, для нас было это очень весело, очень интересно, и наркотики были интересны.
И жить на улице – это не беда еще была?
Нет, не беда, это какое-то приключение. Мы могли сегодня взять, сняться на собаках, уехать в Питер. Мы могли в Питере покуражиться, вернуться сюда, в Москву. Нас ничего не держало, у нас не было каких-то зависимостей серьезных.
И, может быть, даже презирали тех, которые просто чинно с портфелем вышагивают в школу каждый день.
Да-да-да. Но суть в том, что в итоге рано или поздно пришла, так сказать, безысходность. Безысходность от того образа жизни, в который ты. И ты понимаешь, что вырваться оттуда, ну, невозможно. Ты попал в жесткие тиски и в жесткие рамки, которые говорят тебе: тебе сегодня нужно найти следующую дозу. Тебе сегодня нужно сделать что-то, чтобы ты мог жить нормально. И началась жизнь, которая называется жизнь из-под палки, потому что если ты не находишь ничего, то у тебя, получается, и корёжит, и тебе плохо, и даже если молодой организм, он борется с этим быстро, то все равно ощущение того, что что-то инородное тобой управляет, ведет, оно остается.
Алексей, почему молодые люди как бы в устном таком народном творчестве из уст в уста не передают друг другу, чем закончится? Почему молодые люди, начиная это, всегда думают, что это прикольно и что он всегда бросит, когда только захочет?
Ну, могу сказать, что во многих случаях такие ситуации происходят с людьми, которые хотят отвернуться от реальности. От тех казусов жизненных или тех перипетий, которые происходят в их жизни, это позволяет на некоторое время приобрести и задержать тот момент, когда еще розовые очки стоят на твоих глазах, и ты еще в этом мире грез живешь.
Когда человек сам себя еще готов обмануть?
Да, да. И вот в этот момент, этот обман, в котором человек оказывается, он начинает давлеть и завоевывать не только ум, не только сердце, но и плоть, потому что ты ничего не приобретаешь, а начинаешь терять в такой ситуации.
Алексей, спасибо. Сейчас для всех нас прозвучит песня, и мы вернемся в студию.
С холодным сердцем ты устал. А где же любовь? Сказал. А где живет мечта? Не знал. И ты закрыл глаза, молчал. Ты так ее искал, устал. И даже если не поймешь, и даже если упадешь, я знаю, ты ответ найдешь. Я верю, ты за ним пойдешь. Пустоту, а сердце рвется в высоту. Скорее в небеса, кричал. Ты понял, что любовь лишь там. Отвергнутый людьми ты ждал. Ты понял, что любовь лишь там. И даже если не поймешь, и даже если упадешь, я знаю, ты ответ найдешь. Я верю, ты за ним пойдешь. А кто тебе сказал, что ты все потерял, что ты все потерял? Пускаешь. Возьми то, что я дал. Я это не забрал. Я это забрал, ты знаешь. А кто тебе сказал, что ты все потерял, что ты все потерял? Пускаешь. Возьми то, что я дал. Я это не забрал. Я это не забрал. Ты знаешь. Ты знаешь. Ты знаешь. Ты знаешь, ты знаешь, ты знаешь.
В эфире программа «Выбор». Я Наталья, ведущая программы, и наш гость Алексей Бородин. Алексей, и в любом случае в 12 лет, в 18 лет молодой человек все равно верит в то, что вот он начал этот клей, что-то глотать, что-то колоть, он все равно верит, что он бросит, когда захочет.
Да.
Всегда верит.
Есть такой обман, который говорит о том, что ты вполне свободен прекратить в любой момент делать это. Но в какой-то момент, когда ты говоришь, что я не хочу это делать, то твое тело говорит обратное, тебе нужно это сделать, потому что ты без этого уже не можешь. И у меня настали периоды, когда просто в 90-х годах мы сформировали, ну, такую, можно сказать, преступную ячейку, при помощи которой мы добывали себе деньги на все, что нам необходимо. Мы жили очень хорошо, я себе мог позволить иметь несколько машин, я себе мог позволить питаться в хороших ресторанах, одеваться в малиновый пиджак с золотыми пуговицами. Вот. Я себе мог позволить очень большое количество всяких излишеств, которые мне казалось необходимы в этой жизни для того, чтобы жить. И все ценности, которые были в моей жизни, и все приобретения, о которых я думал, были именно в этом формате. То есть я не знал, что может быть лучше, чем деньги, машины, девушки, допустим, наркотики, ну, там, выпивка и веселье среди друзей, вроде бы, которые замешаны с тобой в одном и том же каком-то деле или в одной и той же какой-то сфере. Вы работаете там, и суть заключается в том, что ты уповаешь на то, что ты имеешь.
Ну, в таком формате, при наличии малинового пиджака и нескольких машин, вопрос не шел о завязке. Это только подогревало, что жизнь, впрочем, лучше, чем у других.
Да, то есть ты позиционировал себя как человек состоявшийся, удачный, который может себе позволить то, что не может среднестатистический человек себе позволить. Гордость тебя переполняла в этот момент. И получалось, ты жил в таком некотором иллюзорном мире, в мире обмана, который сначала пришел уже, как только ты начал сам себя обманывать. И этот иллюзорный мир, он не всегда оставался таким уж красивым, потому что многое рушилось. Когда ты оставался наедине, ты понимал, что друзья могут предать. Когда ты оставался в камере после допросов, ты понимал, что тело-то перестанет болеть, но а жизнь твоя, ну, будет продолжаться в таком ключе. И что, хочешь ли что-то предпринять для того, чтобы поменять это? Хочешь ли что-то предпринять для того, чтобы жить нормально, для того, чтобы знать любовь? И любовь не ту, которая имелась в виду как любовь плотская, а именно любовь, которую хочет каждый человек ощутить в своем сердце. Именно ту любовь, которая говорит о том, что не будет предательств. Именно ту любовь, которая говорит о том, что тебе не будет больно. Именно ту любовь, которая говорит, я ничего не требую от тебя взамен.
Безусловная любовь.
Да, да.
Но я так понимаю, что этот период уже, это не то время, когда себя ты мог обмануть. Это уже когда, оставшись наедине, уже сложно было себя обмануть.
Да, да. И получилась один раз такая ситуация в моей жизни, что я решил, что я найду это. У меня есть возможность сделать новое основание для моей жизни, и я откажусь от того, что есть сейчас в моей жизни, ради того, чтобы что-то приобрести. И для меня был самой тяжкой ношей, самым тяжким грузом это то, что я оказался в среде зависимости. То есть я не был свободным человеком, как себя позиционировал перед многими, а оказывался просто-напросто, ну, наркоманом, но только у которого есть какие-то возможности, достаток.
И который на рынке не ворует на дозу, на одну.
Да, то есть который себе позволяет не грабить у девушек, у женщин, который себе позволяет делать какие-то, ну, более серьезные предприятия, но в итоге все равно я могу сказать, что спустя какое-то время я увидел себя, что я уже вышел с того уровня пафосного, в котором я стоял, и уже начинал, то есть, делать какие-то дела, за которые мне даже было стыдно. То есть я мог взять у матери без спроса, там, заехав к ним в гости, какую-то сумму просто для того, чтобы зайти к барыге в соседний подъезд и раскумариться, грубо говоря.
То есть сползание началось.
То есть, да.
Опускание.
То есть я начал немножечко превращаться в такую скотину, которая двигалась просто из-за своих плотских, ну, не плотских, а вот из-за своего вот этого вот желания стать, ну, нормальным, как бы функционировать нормально, потому что боль началась, начались какие-то серьезные проблемы, допустим, уже не мог питаться, не употребив что-либо. И приходит такое, в этот момент такая мнимая свобода, что если ты будешь этого иметь много, то ты будешь свободен на какое-то время. Но сколько бы этого не было в твоей жизни, оно все равно заканчивается одинаково быстро, и ты еще хуже, хуже и хуже становишься. И один раз я увидел, ну, к тому времени я себе уже купил квартиру, у меня была квартира с тех вот времен славных, но она была сначала в центре Москвы, а потом, в зависимости от того, как росла моя доза, она все перебиралась более-более-более к окраине Москвы и становилась не такая уже большая и хорошая. Таким образом, я по Москве переехал несколько раз, и в конце концов я очутился там, откуда я начал. То есть те 12 лет я прям вспомнил четко. Я сижу в квартире, в которой тусуются девушки легкого поведения, которые уже стали работать для того, чтобы, ну, мы имели какое-то обеспечение в плане наших нужд каждодневных. И как-то раз произошла такая ситуация, когда никого не было дома, я принял для себя решение, что я все это дело решил закончить. И мысль, которая была у меня внутри... Я лежал, мне было больно, была мокрая постель, вся измазанная кровью, потому что организм уже, он не принимал, отторгал вот этот яд. И полотенце уже засохшее, все липкое, и я вдруг подумал. И для меня эта мысль была удивительна. А неужели Христос страдал на кресте больше, чем я?
Ну, это уже апогей.
Да, и это... Я не могу понять, откуда пришла эта мысль. Но для меня это было удивительно. Я думаю, я столько пронес, я столько перетерпел этих ломок, кумаров, я столько перетерпел руки, ноги вот эти, когда тебя выкручивает, когда ты не спишь, когда секунда продолжается часы.
Алексей, возник вопрос, а зачем это все?
Да, и в этот момент я принял решение, все, я прекращаю. Но я понял, что сам я не могу. Но у меня родственники жили в Москве, живут. Моя матушка, сестра. Я выгнал всех из квартиры, я закрыл под ключ, отдал родным своим ключ и сказал, я хочу себя менять, я не хочу больше так жить. И этот обман в моей жизни я хочу разрушить. И здесь началась борьба. Здесь началась серьезная борьба, потому что я знаю, что моя матушка ходила в церковь, она молилась за меня. И я думаю, это тоже помогло очень сильно. Ее любовь, ее материнская опека. И пришло такой момент, когда она сказала: «Лёша, есть реабилитационный центр, и можно туда поехать и попробовать». И я сразу сказал «да». Я не думал, я сказал «да». И спустя какое-то время я оказался там, и я встретился там с братьями и сестрами ныне, которые проходили все то же самое, а иногда даже и похуже. И люди, которые изменились, и тот свет в глазах, тот огонь в сердце, который они несли, и то слово, которое я там слышал, сокрушило мое сердце. И в один прекрасный момент я понял, что это то, что, что-то новое, что я искал. Это что-то новое, и я это нашел, и только я хочу понять, что это такое. Я начал для себя открывать Писание, я начал изучать его, но твердыни в моей голове и какие-то мои, так сказать, устои, какие-то мои принципы моральные или понятия мешали мне принимать от братьев то, что братья мне говорят. Потому что я много раз слышал обличение, и много раз Слово Божие говорило мне: «Ты должен поменять это, ты должен поменять это». А я знал, что при помощи этого я мало того деньги зарабатывал, я вообще жил этими методами и способами. А мне открыто было, что меняй, что Бог тебе даст гораздо больше, чем ты сам думаешь. Потому что то, что ты сам делал до этого времени, привело тебя на дно.
Но гордость – это одна из помех?
Да. Человеческая гордость мешает.
Ведь в реабцентрах кто-то обязательно руководит. И не раз, ни два, ни три я слышала о том, что очень это претило людям, которые на самом деле хотели поменяться, но они не могли принять столько наставлений. Там руководят. Это нельзя.
Всё правильно.
Это нельзя.
Все правильно. Я могу сказать, что это очень нужно. И я могу вам привести такую притчу,
которая... Нужно смириться, да. Ты имеешь в виду?
Послушайте, я вам могу привести одну притчу, которую мне сказал один брат. Он подошел ко мне и сказал: «Лёш, ты очень хорошо пользуешься и видишь людей. Ты очень хорошо можешь набрать козырей вот этих в рукава против одного, другого, третьего. И ты знаешь, что когда тебе начинают какие-то духовные ценности давать или изменения, и как только тебе становится больно, и ты думаешь, что пытаются наступить на твою личность или укусить тебя где-то, или где-то принизить, или еще что-то, ты просто начинаешь, как картежник, вытаскивать карты из рукавов, эти тузы, вот эти вот козыря, и раскидываться ими. А ты хоть раз попробуй не так делать, а хоть раз попробуй принять и попробовать то, что тебе говорят, исполнить. Потому что мне сказал брат так: есть два стола. Один стол накрывает сатана, второй стол накрывает Бог. На одном столе камни. И эти камни – это недоверие, гордость, упертость и еще другие качества, которые заставляют вот грызть этот камень и не добиться ничего хорошего. И это ты видишь в человеке. И каждый человек имеет право на ошибки. И когда ты смотришь на него, и ты видишь только ошибки, значит, ты ешь со стола, где камни. Но попробуй в каждом человеке увидеть хорошее, то, что дал Бог. Тот хлеб, которым он тебя кормит, и ту пищу, которую он дает через этого человека, через наставника. Да, может быть, ты видишь этого, в этом наставнике какую-то проблему, но он проговаривает через свои уста, и он поставлен сейчас перед тобой, чтобы сказать тебе то, что хочет сказать тебе Господь. И даже если тебе больно, то сумей принять это, смириться и понять, почему он так говорит. Потому что иногда нам не видно себя, а другие со стороны видят нас лучше. И не каждый человек хочет принять себя таким, какой он есть на самом деле. Потому что не всегда это приятно. Но есть возможность это поменять. Есть возможность увидеть себя и сказать: «Спасибо, Господь, что ты меня меняешь. Спасибо, Господь, что сегодня я могу прийти к тебе с чистым сердцем и сказать, что я вижу в каждом человеке тебя». В каждом, даже неверующем человеке, я вижу тебя и твою волю для моей жизни. И может даже ситуация, которая происходит в мире с неверующими людьми, но проговорить мне что-то, что хочешь сказать мне лично ты. И спасибо, Господь, что я принимаю это в сердце своем. И мудрость, которую ты мне даешь, она становится больше и полнее.
Алексей, спасибо. Еще одна музыкальная пауза для всех нас. Прозвучит песня. В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья Чернякова и наш гость Алексей Бородин из Московской церкви «Благая Весть». Алексей, ты сказал бесценные вещи сейчас для очень многих, может быть, людей, может быть, только для кого-то одного. Ты сказал о том, что не надо у человека высматривать промахи. Их достаточно у всех верующих и неверующих. Попробуй увидеть то, что он достиг, то, что дал ему Бог. Попробуй увидеть в человеке лучшее и на этом сконцентрироваться.
Да. И получается такая ситуация, что когда ты начинаешь противостоять этому, и когда ты начинаешь делать своим устремлением и своей целью, своего взгляда какой-то негатив, то он приходит в твою жизнь, потому что ты обращаешь внимание только на темное, только обращаешь и ходишь только там, где темно. Но сказано в Слове Божьем, кто ходит днем, тот не спотыкается, а кто ходит ночью, скоро придет беда, слово мое будет судить тебя, милость моя спасет. И вот милость ты находишь там, где свет, там, где Бог, там, где Иисус Христос. И могу сказать такую вещь, что я был упертым до конца, да, меня коснулось слово, да, я сокрушился, да, я в сердце своем покаялся, да, я принял Иисуса Христа. Но самое сложное – это построить отношения между твоими же братьями, сестрами и просто людьми. И пришло такое время, когда ко мне подошли и сказали: «Лёш, мы не знаем, что с тобой делать. Иди с миром». Я пробыл уже какое-то там больше года в этом заведении, и мне сказали: «Лёш, мы не можем. Вот тебе 20 рублей, грубо говоря, и езжай домой». И я когда вышел, я иду, и я увидел мир. Я увидел просто людей, которые идут в суете, курят. Просто людей, которые идут, и у них видно, что они думают. Что они думают о деньгах, кто думает о выпивке, кто думает о том, что жена достала с тем, что в холодильнике мало еды, кто идет, думает о том, что шеф на работе там злится, кто еще что-то. И все погрязли в мыслях, которые не стоят и ломаного гроша.
Да, но главное, в мыслях, которым нет выхода.
Да, и эта безвыходность мира и безысходность, она ведет их туда, где я только что был. И я настолько испугался, и в этот момент я понял, что я больше туда не пойду. Я пойду там, где Слово Божие, я пойду там, где служители Божии. Какими бы они мне ни казались, какими бы они мне ни представлялись, я найду Бога по-любому. Я пошел и начал искать. Я приехал домой, я начал искать церковь, я начал искать возможность, где я буду ходить на проповеди, где я буду посвящать служению жизнь свою. И в один прекрасный момент я зашел в церковь «Благая Весть», и я прям почувствовал сердцем, что я нахожусь дома, что я нашел, что искал, я хочу здесь остаться, я хочу начать служение. И для меня было это приобретением большим очень, потому что благословение было видно и на церкви, и я просто приобрел мир в сердце своем и начал двигаться вот в формате служения. Бог меня не сразу поднимал, потихоньку, еще много-много и много мне пришлось работать с собой, и приходится, и буду работать, и я готов меняться, и для меня теперь приобретение, какое-то обличение для меня, приобретение, когда мне брат или сестра скажет: «Ты неправильно идешь, посмотри, пожалуйста, здесь так, и это очень хорошо, и сказано в слове: «Не думайте о себе больше, но по мере веры, которую каждому уделил Господь». И моя вера сегодня говорит: спасибо Богу, что я дышу, спасибо Богу, что я могу сделать следующий шаг, и спасибо Богу за то, что Он мне дал новую жизнь. И вот на сегодняшний момент я могу сказать, что Господь меня обеспечил всем необходимым. У меня есть фирма моя, я являюсь начальником цеха ювелирного, у меня есть машина, у меня есть невеста, с которой мы собираемся объявлять помолвку. У меня есть много-много друзей. У меня есть много-много перспектив. И у меня отличное служение. Но это есть у меня благодаря тому, что есть у меня Господь.
Алексей, а вот такой вот вопрос, несколько провокационный. Ты, наверное, знаешь, что многие люди боятся подойти к Богу, потому что они боятся, что Бог отбирает. Они боятся, что Бог заберет.
Я вас понял.
Это не так?
Нет. Я в свое время тоже боялся этого. И даже когда я вот находился в состоянии принятия решения, что все, я уйду из той среды, в которой я нахожусь, и буду менять, меня еще сподвигла не та мысль, что неужели он страдал больше, чем я. А я услышал в своем сердце то ли песню, то ли молитву. Я тогда не мог этого понять, но сейчас я знаю, что это мой дух молился. Я тогда прислушался и услышал такое: «Господь, забери меня к себе». И в тот момент я думал, что это смерть. То есть я умру, и все, и хватит. Но Бог сделал по-другому. Он меня забрал к себе, под свое крыло, и он мне сказал: «Живи, мой возлюбленный сын, я принимаю тебя». И получилось так, что я потерял весь тот негатив, который тянул меня ко дну.
То есть Бог забрал, но забрал все отвратительное.
Всё, да, он сказал самое лучшее. Он сказал: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, я успокою вас». И много раз мы, люди, несем то бремя суеты и забот, которые ни к чему не приводят, они не приносят это ко Христу. Они не приносят это Богу. Они предпочитают с этим богатством идти всю жизнь и пожинать плод.
И мы боимся разжать пальцы, мы боимся выпустить этот груз, мы не можем доверить Богу.
Это и есть твердыня, которую нужно разрушать в нашем сердце. Это твердыня, которую может разрушить только Господь. И что самое интересное, это происходит с людьми, и когда это происходит, ты не хочешь никогда этого забыть и никогда этого оставить. И я вот желаю людям, которые слушают эту передачу, чтобы им легко давался этот путь отказаться от прошлого, отказаться от прошлых ценностей, от прошлых стереотипов, отказаться от всего и сказать: «Господь, я теперь чистый, я теперь новый, я теперь открыт для Тебя, и могу вам заверить, что Бог у вас ничего не отнимет, Он приготовил для вас великое, и вы можете в этой великой славе пребывать с Богом».
Алексей, я слышу посвященность, я слышу избранничество. Я понимаю уже, что Бог тебя избрал. А можешь ответить сейчас на такой вопрос? Сам понимаешь, вот сколько ты лет верующий, там, скажем, 3, 4, 5, уже знаешь, для чего Он приобрел тебя?
Могу сказать так, что Господь дает видение. Да, у меня есть четкое видение, но у меня есть также путь. Это, я вам могу сказать, это примерно похоже на программу телепередач на завтра, да? Вы знаете все, что будет, но вы это не прожили, да? Или вы знаете меню в ресторане, но вы это не попробовали. И Господь, Он приносит все в свое время. То есть сейчас ты проживешь вот это. Вот у тебя есть видение, но следующий шаг, ты должен сделать следующий шаг, небольшой, маленький, но ты не должен переставать быть делателем. Ты должен совершать работу на ниве Божьей, делая хоть маленькие, но шаги вперед. Никогда не стоять на одном месте, потому что Бог говорит, что идите и совершайте течение ваше. И Он говорит, что вы не устанете.
И не ожидая больших звезд на погонах, и не перепрыгивая через несколько ступенек сразу.
Да, да, да. Потому что цель наша не регалии, и цель наша не карьерный рост по головам, как мы шли раньше, а цель наша понять характер Бога, понять, как что нам дается, какой ценой, понять, насколько жертвенный он был, и насколько святость его непогрешима, насколько он был для нас милостив, и есть для нас милостив, и он был, будет, и вовеки он тот же, и сегодня он тот же, и он сегодня живой, и сегодня готов творить все те чудеса, которые он творил на протяжении всего создания человечества. Только готов ли ты сегодня открыть для чудес свое сердце, и готов ли ты принять те чудеса, которые для тебя могут даже быть неописуемы? Он готов. Сделай сегодня и ты выбор.
Алексей, спасибо. И скажем мы вдвоем сегодня, я и ты, к концу программы: ищите горнего, а остальное приложится вам.
Да, да, аминь.
Спасибо большое. А я напоминаю всем, кто нас слушал, что в эфире было Русское христианское радио, программа «Выбор», провела передачу Наталья Чернякова, и наш гость сегодня Алексей Бородин из Московской церкви «Благая весть». Запишите наш адрес: Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио, программа «Выбор».
есть ответ, надежда и любовь. Ищи его всегда, хоть будет трудно иногда идти за ним вперед. Только ты живи, чтоб не было обидно за года ушедших в пустоту. Жизнь твоя пусть будет чашей полною любви, без горя и греха. Летят мгновения, уходят дни, бегут года.
Boy.